что ж, господа, здравствуйте, добро пожаловать в наш чудесный подкаст. Начнем вообще с базового такого вопроса, как вы в True Crime. Что-то смотрите, любите?
Нет.
Ну, ты у нас эксперт по именно трэш-кино, любитель фильмов хорроров.
Ну, поэтому, ты, конечно, сравнил трэш и хоррор.
Нет, ну все-таки, подожди, там ведь бывает True Crime. То есть там бывают основы реальных каких-то событий.
Ну, это, конечно, да.
Ну, то есть, получается, все-таки, да.
Ну, относительно.
Я точно смотрю.
Так.
Я смотрю дела.
Что? Спасибо тебе большое.
Это так подлизаться.
Конечно.
А я Фаусту смотрю.
Погоди, вы будете брать знаниями. Я буду брать тем, что постоянно всем подлизываю. Как говорится, все.
Вопрос в другом. True Crime, который тебя интересует? Именно история про серийных убийц? Или же там пропавшие таинственные?
Да, мне нравятся пропавшие. Вот моя любимая история, это как две девушки из какой-то скандинавской страны поехали в Южную Америку и пропали. Вот. Мне очень интересно, как они, вот что с ними происходит.
Этот
как
процесс
они...
расследования.
Да, то есть...
А тебя не беспокоит фактор того, что там у истории нету точки? Тебя это не триггерит? Типа?
Нет, у меня не вызывает это какого-то негодования по этому поводу, потому что, ну, мне просто жалко, если вдруг людей не находят или находят спустя там 20 лет. Ну, в целом, мне просто интересен процесс того, как это расследуют и какие версии появляются в течение расследования.
Хорошо. Но сегодня у нас с вами будет история про серийного убийцу. Но начнем мы издалека. Начнем мы с события, как вообще пришли к тому, что обнаружили серийного убийцу. Что у них вообще-то под носом тут была гора. Итак, наше событие. Мы с вами переносимся в Англию, Лондон. 21 марта 1953 года, лондонский район, Риллингтон Плейс, дом 10, в который селится музыкант господин Браун. И он решает сделать небольшой ремонт в здании. Ему 54, он уже состоявшийся композитор, создатель различных музыкальных произведений. И он думает, вот сейчас обустрою, буду репетиции проводить. И начинает медленный ремонт на кухне. И за стенкой холодильника вдруг он видит спину. Он вот вынимает стенку и видит чью-то спину. У него случается истерика, в результате которой он вызывает полицию, вызывает различных экспертов. И там не одна спина. Там появляется вторая спина и третья спина. Он обнаруживает три трупа женщины. Полиция начинает, разумеется, сразу проверять его, связан ли он как-то с этими преступлениями, связан ли он с этими действиями. Разумеется, нет никаких связей. Ну а дальше... Полицейские замечают, что еще и как-то половица скрипит. Там обнаружен четвертый труп женщины.
Четвертая спина.
Да. Чтобы вы понимали, зона, где было обнаружено три трупа, 120 сантиметров на 164. То есть их очень хорошо утрамбовали, и их очень хорошо уложили, если так можно сказать про покойников. Почему, как было потом выяснено, трупы там лежали несколько лет? Почему это стало возможно? Вообще, Великобритания, когда мы говорим про серийных убийц, мы будем вспоминать с вами в течение сегодняшней истории и Денниса Нильсона, так называемого серого человека. Может быть, вы смотрели сериал с Теннантом. Он вот как раз трехсерийный, он играл этого маньяка. Суть в том, что Великобритания влажная страна, и условия хранения превращают в эффект холодильника. И то есть... Тела пролежали там продолжительный период. Когда обнаружено четвертое тело, его обнаруживают не сразу, его обнаруживают где-то через 17 часов, когда полиция пытается понять вообще, что происходит, и они задаются вопросом, кто жил в этой арендуемой квартире до этого. И они обнаруживают Джона Кристи. Такой весьма незаметный, спокойный человек, на которого никто не жил в этом доме продолжительный период, больше 10 лет. Жил с супругой, но супруга куда-то потом исчезла. Тра-да-дам.
Вопрос, куда?
Вот. Мы сегодня будем...
Пол или за холодильник?
Да, тот же вопрос.
Ни та, ни другая версия, но территориально давайте подумаем. Очень близко.
Горячо-холодно. Территориально квартира.
Ну, а что в Англии есть? Какие еще есть варианты? Вот дом стоит.
Паб.
Сад. Опа.
Как говорит господин Мезенцев, бинго-бонго, джимба-джамба. Mm-hmm. Совершенно верно. В саду будут потом обнаружены, но мы до этого дойдем. Господина Кристи, ему 55 лет. Рост 180. Худой, совершенно невзрачный, спокойные серые очки. Его объявляют в розыск. Но кто же такой наш господин Кристи? Пресса подарит ему в дальнейшем прозвище «Газовый убийца». Итак, мы начнем немножечко издалека. Чтобы понимать, кто такой серийный убийца и вообще, что он из себя представляет, мы должны понимать культурный пласт и место его рождения. Появляется на свет он в Шотландии. То есть это достаточно чопорная, жестко политическая настроенная семья, потому что, сами понимаете, какой конфликт внутренний в структуре Великобритании. Шотландцы, ирландцы, сами британцы. То есть этот извечный вопрос, кто и чей региональный акцент важнее, чье произношение. Я думаю, мы все можем вспомнить эту шутку классическую, когда два шотландца заходят в британский лифт и 11 и не могут никак произнести. Джон появляется на свет в семье. Мать была бокалейщицей, отец был политическим, юридическим. Ну, то есть он занимался всем, чем только можно. Работал, был очень серьезно. Семья состояла из 7 детей. Кристи был младшим в этом семействе. Что нам, когда мы вообще говорим про серийных убийц, младший — это всегда какая-то концентрация. Либо в плохую сторону, либо в очень хорошую. Потому что зачастую младший — это такое... в фактологическом, психологическом понимании это, ну вот со всеми остальными у нас не получилось, а вот тут мы постараемся на этот раз. Появляется у нас свет 8 апреля 1899 года в Шотландии. В многих источниках почему-то пишут 1898 год, но это связано с тем, что он манипулировал со своим возрастом продолжительный период. В семье на него как бы никто агрессивно не ведет себя. Его не избивают, родители не являются алкоголиками. Но есть одно важное но. Отец очень деятельный. Отец очень... Вот если есть какие-то аспекты, что надо там что-то изменить в городском парламенте, если надо там, что важно, уже в те времена, конце века, начале нового века... Он был антипрививочником. То есть он помог своему маленькому шотландскому городу отстоять право не делать никаких прививок. Поэтому, когда мы размышляем с вами про ковид и думаем, что это сейчас у нас такое мрачное время, и люди отказываются от прививок. Нет.
Я... 0% понимания, 100% осуждения в этой ситуации.
Ну, вот... И на глазах сына происходит именно, когда отца чествуют. Отец является такой персоной величественной. И в этой тени ребенок начинает медленно ощущать свою какую-то ужимистость. Потому что в школе говорят, у тебя батя, ты крутой.
А ты лох.
Ну, вот грубо говоря, то есть, что ты не как папа? Почему ты не занимаешь какие-то делами, не организуешь какие-то движения, там, не вступаешь в скауты и прочее, прочее, прочее. То есть это постепенно на него давит. Мать в этот же момент его окружает масштабной любовью. Типа, ты прелестный, ты самый лучший, там, не надо тебе работать, не надо тебе трудиться. И у нас получается такой противовес. С одной стороны, у нас жесткий такой отец, сильный пример Доминсона. Он не был вообще совершенно ласков с детьми, это тоже важно. Он, ну, грубо говоря, руки за спиной, типа, пошли, делайте, учитесь. А мама, ты мой хороший, ты мой, на тебе фунт. Иди купи себе что-нибудь. И когда мы вот с вами погружаемся вот в это состояние, то есть мы все больше и больше видим. Давайте посмотрим на нашего персонажа и на его родителей. Вот это родители у нас сверху. Вот он у нас такой скаут. Это его уже взрослая версия. Какие у вас ощущения? Вы можете взять. Это будет у вас в доступе. Вы можете изучать спокойно.
Ну, в целом, ну да.
По отцу, конечно, сразу видно, что он такой серьезный, взрослый, жесткий дядя.
Ну да, с ним не забалуешь.
Да.
Ну, на взрослые фотографии, если посмотреть, ну, у чувака явно что-то...
Багаж есть какой-то.
Эмоциональный, желательно.
Спины в шкафу у него там есть.
Такой, я коллекционирую спины в стене, а вы что? Интересный, конечно. Ну, хотя вот на вот этой детской фотографии он довольно милый ребенок такой.
Это ведь всегда важный момент, когда мы вот играем с вами в эту физиогномику, в этих гномиков, когда пытаемся по фотографии что-то определить, что-то уточнить и догадаться, где вот этот серийный убийца, он или не он. И поэтому вот когда мы смотрим на детскую фотографию, ну, вроде да. как бы все...
Не сущность в виде гномика.
Точно. Да, да. То есть мы
сущность
не...
Сущность в виде скаута.
Да. Будем честны, когда мы говорим про то время, то есть это 19-20 век, физическое наказание для ребенка это не было чем-то уникальным. То есть это был естественный процесс, который всеми способами поощрялся, поэтому когда мы говорим именно про эту эпоху, когда мы говорим про это время, мы не можем говорить, какой ужас, какой мрак, ух.
Стандартный понедельник.
Ну да, грубо говоря, стандартный понедельник, это если вот сейчас мы с вами там новостную ленту открываем и попадаем там, ребенка поставили на горох, на колени.
На гречу. Вот
это или на гречу, да. Последняя самая ужасная история, это мне попал горох в рост.
Ну, да, это вообще ужасно.
Да. То есть, и когда ты вот смотришь сейчас в наше развитое время на такие истории, то у тебя складывается впечатление. Тогда это не было. То есть отец ругал за что-то. У Кристи начинается что? Он начинает воровать. О чем мы можем говорить в человеке, если у него появляется желание что-то украсть, если все хорошо? То есть привлечь деньги дают.
Внимание. Ну да, привлечь внимание наверняка.
Да.
Привлечь родителей внимание. Скорее, чем... Ну, может быть, впечатлить сверстников, конечно, еще по вот как раз-таки влиться в группу, там слабо, не слабо. Но я думаю, что это больше именно получить подсознательное внимание от родителей. Возможно, от отца даже. Потому что он такой... Или, возможно, опозорить отца в этом смысле такой. Он украл, а отец-то вот у нас там. И, собственно, такое поведение, как может быть у такого сына, когда такой отец.
Такой отец. Твоя версия?
Ну, в принципе, я солидарен с ним. То есть, ну, в большей степени я, конечно, склоняюсь к тому, чтобы просто ну, привлечь внимание. Ну, возможно, даже выделиться среди сверстников. Хотя это маловероятно.
В практике я часто работал с такими пациентами, которые... И один мне из пациентов выдал очень интересную мысль, потому что могу. Потому что незаметенное. Это тоже очень важная мысль в том, что вот это ощущение, давайте это экстраполируем на серийного убийцу, когда он уже в финале, он начинает просто срываться и убивать все больше и больше и больше, полностью там оставляя следы, отпечатки, с мыслью, а поймают ли вы меня, сможете ли вы меня найти. И тут происходит именно тот самый момент. Он начинает совершать эти кражи, потому что у него есть вроде бы все, у него есть все возможности, но нет вот этого ощущения собственной целостности. При этом он очень хорошо учится в школе. Он участвует в каких-то кружках. Он там чуть ли не лучший этот бойскаут, их местный. Он там получает лучшие там, награды. Лучше, да, он там самый прекрасный. Дальше в 1909 году происходит событие. Умирает его дед по матери. Вы помните, как в первый раз в своей жизни вы столкнулись со смертью? То есть вы увидели, были на похоронах?
Да.
Да.
Что, какие у вас были ощущения?
У меня было ощущение скорее неловкости, нежели...
Ну, во-первых, извини, какой возраст?
Мне, насколько я тогда помню, было, наверное, лет 13, как мне кажется. То есть, ну, что-то вот средняя школа. И умер, получается... мой дядя, супруг моей тети. Но мы не были настолько близки, чтобы я ощущал в своей жизни какую-то потерю. Потому что видел я его тоже крайне редко. И на похоронах, видя человека в гробу, когда с ним все прощаются, у меня было скорее ощущение неловкости и непринадлежности в этом месте. То есть я не понимаю, почему я здесь нахожусь.
Дима?
Ну, примерно тоже возраст 13 лет, прадедушка скончался, но там было ощущение вот какого-то, ну, непринятия того факта, что, ну, был человек, а его нет. То есть вот как-то ты не получается осознать этот факт.
Был ли момент, плакали или вас, наоборот, упрекали, что вы не плачете?
Такого не плакал.
Нет.
Просто очень часто. Когда Кристи сталкивается с этим моментом, для него это является шок. Он впервые осознает смертность. Угу. И этот шок переходит, он завораживается. Его впечатляет сам факт, что теперь этот человек, он принадлежит всем. Угу. То есть он не может, потому что дед был сварливым, дед был агрессивным. Он очень отчитывал как раз отца. И он все время, то есть, ты... Mm-hmm. Что ты себе позволяешь, как ты содержишь нашу семью и прочее, прочее. И для Кристи это вдруг становится тем самым, той самой отправной точкой. Когда он понимает, я вам уже говорил, что мы будем возвращаться периодически с Нильсоном, у Нильсона ровно то же самое происходит. Но Нильсон осознает в этот момент, что тело принадлежит ему. Он может делать с этим телом все. То есть это та же самая история, которая была потом у Джеффри Даммера, если помните. Mm-hmm. У Джеффри Даммера вот этот момент, что они мои, mm-hmm. они с ними. Кристи вдруг осознает, что человек стал лучше. В его больном уме человек стал лучше. Он же стал просветленнее. Он теперь молчалив, он на нас не кричит, он нас не колотит, он нас не наказывает. И здесь как раз вот происходит тот самый элемент. Это первое. Второй момент. В возрасте 10 лет он видит, как его сестра оголила ногу. Это очень... Сейчас для нас, типа, оголить ногу, это типа что?
Это ужас. Это пошлятина.
Нет, это типа, что в этом эротичного? Да. То есть нету какого-то... Сейчас там, чем тоньше бикини, тем более возбуждающие, или какие-то там супер эти аниме странные груди, вот да. Они просто там 60-х.
Оголяют ноги.
Да, вот. А тут она просто именно... Притом, она не бедро, до коленки. И это приводит...
Развратница.
Да. Ну, вспомним купальники тех времен.
Да, действительно. А теперь вспомните купальники Барата.
Так, ну, Барат икона casual, поэтому я ничего не могу здесь сказать.
И тут происходит именно вот его первое возбуждение. Сексуальное. Но комплексы, отсутствие сексуального воспитания, потому что мы понимаем, в то время родители не будут с тобой садиться и разговаривать о... что такое пестик, что такое тычинка, и как это вообще все работает. И образование, кто на себя берет? Конечно же, школьное окружение. То есть какие-то круги, какие-то особые районы, какая-то особая девочка, которую знали все в этой школе.
Та самая местная
Мэри. Вот. Но Кристи у нас поздний цветочек. С 10 лет он доходит до 16 лет. Когда парни начинают его подзуживать, подталкивать, и появляются все эти девушки в его окружении, которые, ну, как их можно назвать, честные давалки. Которые, ну, типа...
Которые сами нет-нет, да и да.
Ну, как... Нет, я не хочу ни в коем случае заниматься каким-то оскорблением и унижением. Я имею в виду то, что, типа, за доброту, там, за покормить, за еду, не за деньги, а за, там, дружбу, да. Честность и поддержку.
Все по взаимному согласию, но за что-то.
Да. Бартер. Прекрасное слово «бартер». И тут у него начинают возникать проблемы, потому что девочки начинают над ним насмехаться. Потому что у него не получается, потому что у него не получается возбудиться, у него ни в коем случае... Но языки-то злые. И сразу же эта информация... Разлетается по всем источникам. И все парни, разумеется, в этом небольшом городке шотландском знают.
Начали учмырить.
Да, его начинают унижать. Его начинают просто топтать. О, вот, это Кристи.
Не мужик.
Да, не мужик. И от этого у него начинает формироваться комплекс внутренней ненависти к женщинам. Дескать, они своими злыми языками порочит доброе, честное имя мое. Мое светлое. В этот момент он получает, мне очень понравилось, это король скаутов. У них была такая должность, это если ты очень был хорошим скаутом, смотрим на этого молодого человека.
Но он выглядит как такой.
Вот, и он получает самую высшую награду в тот период. То есть, и вот у нас есть этот противовес. странные внутренние представления. Он уходит на какой-то период в религию. Он все время, как описывали его члены семьи, дети, он начинает со священниками рассуждать про «не убей». Допустимость этого греха. Допустимость этого вообще. Он все время об этом рассуждает. Его начинает это интересовать. И все как бы продвигается и двигается. Он был в школе хорош. Он был неплох в математике. У него IQ 128. Это достаточно высокий. То есть нельзя назвать его глупым, но очень забитый, очень зажатый. Потом, в дальнейшем, когда мы будем копаться в его биографии, о нем написано 11 книг, я насчитал. То есть многие эксперты его анализируют. Потом в некоторых данных и в некоторых источниках будет обнаружено, что он посещал куртизанок, ночных бабочек, проституток. Но посещал он их со специфическим моментом. Он там сидел на кровати с ними. У него был очень такой фетиш. Он любил их фотографировать в различных позициях. Это что такое у нас? Это вот эти фотографии, это для того, чтобы фетиши. То есть он создавал вот те модели, чтобы он хотел, но не способен на это продвинуться. Не способен к этому какому-либо эффективности. Потом его супруга, к которой мы скоро перейдем, будет рассуждать о том, что секс у нас был раз в месяц. То есть это его удовлетворяло. А дальше она вот подозревала, что он изменяет. По факту он там маловероятно, что изменял, потому что мы...
Там дела пострашнее были.
Там мы обсудим, почему он не мог изменять, потому что есть определенный сексологический анамнез, в результате которого возбуждаться он нормативно, именно в понимании сексуального, то есть просто вот возбудился от красоты тела женского или фантазии. Такого у него не происходило. В 14 лет у него появляется главный интерес, а даже точно у нас есть дата, 22 апреля 1913 года. Отец приводит его в кинотеатр к его другу, который запускает. Это его начинает невероятно погружать. Он просто в восхищении всем от всего этого. И он в дальнейшем будет подрабатывать. То есть он знал всю эту внутреннюю структуру работы с пленкой, вот это... И он влюбляется в фильм. Разыскивается за убийство 1946 года фильм. Фильм, разумеется, про серийного убийцу. Детективы ищут. Притом там серийный убийца, знаете, такой миссионер. Он узнает, что его предок был немыслимым каким-то страшным убийцей, чуть ли не на уровне Джека-потрошителя, вот именно мистификация. Не в смысле Джек-потрошитель был страшным серийным убийцей. Джек-потрошитель — это распиаренная персона. Но именно уровень. И он понимает, что это где-то в нем. И он всегда это чувствовал. И он должен начать убивать. И Кристи ходит на этот фильм 7 раз. То есть по тем временам это... Ну, Блад есть, да. И он посещает этот кинотеатр, и он просто завороженно погружается в этот мир. То есть в эту странную фабулу. Предназначение. Юность движется, он все больше и больше погружается. Что важно, никаких классических элементов, на которые мы любим акцентировать, зоосадизм, что он там пытал животных, нет. Он очень любил животных, у него в дальнейшем был кот, пес. То есть не было какого-то момента, что вот мы нашли. То есть у него не было такого поджигательства, которое вот любит. Ну, так называемый триада Макдональда. Но постепенно начинает приближаться Первая мировая. Очень интересный факт, что Первая мировая начинается в 1914 году. Кристи не сразу в это все дело ввязывается. То есть многие биографы, и он сразу пошел на фронт. Нет. Кристи, то есть война заканчивается в 18 году, а он под конец 16-го. Радистом.
Так и злечу.
Да, радистом на это все дело. В возрасте ему 17 лет ему. Он отправляется в это все дело. Какое-то время он сидит радистом, и все-таки его в дальнейшем отправляют во Францию. А я думаю, вы понимаете, что во Франции, вы его знаете титул, и он сталкивается с токсичным газом иприт. Это сильно наносит ему первую вот эту сексологическую травму. Объясняю, что с ним происходит. Иприт чуть ли его не ослепил. Это совершенно правильное движение руки, сударь, вы показали. он возбуждается. Он испытывает от асфиксии, от удушения. То есть это классический способ, который мы много-много раз слышали. Когда... Это было на самом деле любопытно, как исследователи обнаружили, что удушение вызывает эрекцию у мужчин, то есть у висельников. То есть как раз находили, что вдруг у них там упражнение кишечника и эрекция. И с этого момента это все стало продвигаться в сексологические, садомазохические аспекты. Он... Это все с ним происходит уже практически под конец Первой мировой. Апрель 1918 года, то есть заканчивается в ноябре 1918 года война. Его это травмирует, что он аж на 3,5 года оказывается в госпитале, где его пытаются реабилитировать. Многие эксперты и многие исследователи его персоны подчеркивают, что есть такое подозрение, что он симулировал. Объясняю, то есть последствия иприта, если, то есть там нету совсем потери полного зрительного, голосовых, слуховых нервов, повреждений, потому что у него еще и пропадает голос, афазия, в результате которой, то есть он шептал, он разговаривал вот так, немножечко АСМР.
Да.
Вот. Почему эксперты? То есть это все лечилось за тогда год с половиной. Он находится в этом состоянии, то есть он все время рассуждает. Большинство экспертов, которые рассуждали, исследовали его анамнеза, а все как бы карты, меддокументы, они сохранялись. То есть они попадали в поле зрения исследователей, людей, которые изучали. Они говорят, что ну, как бы со зрением-то было все в порядке. То есть ни в одном из документов не говорится, он ослеп. И выходит, что он просто за счет этого получал очень неплохую пенсию.
Хитрожопит.
То есть он, как это, смекаешь. И он начинает вот заниматься этой манипуляцией. Это тоже важный фактор для понимания его личности. То есть это уже расстройство личности, мы имеем. Когда человек очень ловко может лавировать, манипулировать и создавать какие-то вот эти аспекты, в результате которых он в дальнейшем будет пользоваться людьми. Эту пенсию он будет получать аж до 1 февраля 1921 года.
Нормально.
Он очень долго убеждал. Вообще, это тоже очень важный момент. Деньги, по факту, ему были не нужны, потому что они поступали ему от родителей. То есть ему постоянно доставались достаточно крупные суммы. Еще в 19 году у Кристи умирает дед по отцу. И он ему завещает 3077 фунтов. По тем временам это бешеные деньги, потому что зарплата была 5-10 фунтов. То есть, и он у нас постепенно, деду было 82, и он становится таким, знаете, плюшкиным, накопителем. Потому что эта сумма ему потом позволит очень долго шиковать и хорошо жить в Лондоне. А он постепенно, то есть, восстанавливается и встречает свою супругу. Этель Симпсон.
А ну-ка, ща глянем. Не посчитайте оскорблением, но они в целом подходят друг к другу по вайбу, могу это сказать.
Как говорил Сатана в фильме «Константин», о вкусах не спорят.
Да. Но она подчеркивала, что он был тем самым мужчиной-домохозяйкой. Он все делал по дому. Убирался, готовил, старался. Но тут отражается муштра отца. То, что он должен был себя показать. Он должен был себя выстроить. Он должен был себе какой-то создать момент. Вступают они в брак 10 мая 1920 года. Ему 21 год. Его цель была в этом браке именно то, чтобы потомство. Чтобы был ребенок. Но в результате определенных сложностей они не могут завести детей. По женской определенной части, гинекологической. Это является для него серьезно травматическим, потому что это вызывает между ними
разлад.
Конфронтацию, которая усиливается, усиливается и усиливается. Это все переходит в том, что он начинает снова воровать. Он совершает кражи, притом воруют какие-то мелочи. То есть это не какие-то там были золотые брошки, бриллианты или еще что-то. Он просто совершает какие-то такие мелкие вот оп, оп, то есть и выносит это из магазина. И это все вот как раз выражается в то, что он тем самым, есть понятие self-harm, угу. это такой психологический self-harm. Да. То есть он наносит себе вот этим увечья. Угу. А, доходит до того, что он даже угоняет у священника машину.
Ну, он такой дерзкий, резкий, я как-то, ну, своровать что-то в магазине — это одно, а украсть машину у священника — это как будто он еще и нагрешил.
Вместе со священником.
Да. Это настолько громкое было дело, что об этом начинают писать в газеты, но таланты манипуляции отца, их статус позволяет не упоминать, кто именно угнал машину. То есть всеми силами это заминается, но в СМИ и в газетах на тот момент это все описывалось и рассуждалось. Он за это попадает у нас на 6 месяцев в тюрьму.
Угу.
И начинается его такой период, когда он понемножечку оказывается в местах не столь отдаленных. Где, разумеется, он сталкивается с личностями, которые рассказывают ему, как надо с женщинами обращаться, как себя надо вести, какое вообще женское место. У нас нет вообще никаких данных, что с ним точно происходит с 1921 по 1923 год. Он куда-то растворяется. Притом он растворяется аж от жены. То есть она не знает, где он. Она просто существует в браке. Брат жены все время говорит: давай, давай мы найдем тебе более достойного мужчину. Давай мы отыщем кого-то получше. Но она такая... Нет. Я жду.
Спасибо, я откажусь.
Все нормально.
Все нормально, все под контролем.
Когда он снова возвращается в 23-м году, у него огромное количество долгов. За счет каких-то грабежей. Он все время работает в мелких лавочках. Он все время работает в каких-то подработках. И там наворовал. И мать погасила все его долги. То есть, я напоминаю, у человека есть сбережения.
Да.
Он может это сам сделать. Он совершенно спокойно может это совершить. Но он не благодарит родителей. И в 1924 году он официально покидает Галифакс, свой родной город, навсегда. Ни с кем не попрощавшись и оставив в этом Галифаксе жену.
И жена такая: то есть я сидела, ждала, а он помахал мне ручкой и просто уехал. Ну, это какой-то такой поворот в стиле исчезнувший.
Нормальный кавалер, конечно, да. Попался.
Переезжает он в город Лондон, где устраивается работать в органы. Все мы понимаем, что работа в органах – это достаточно определенно. То есть вообще, когда мы рассуждаем с вами про серийных убийц, они выбирают достаточно определенные профессии. Ну, если нет образования и каких-то серьезных, это всегда там водители, это, ну, то есть простая работа, работники заводов и так далее. Если мы говорим про что-то, это врачи, полицейские, представители органов, судьи, адвокаты, то есть люди, которые могут доминировать, которые могут представлять.
Для на которых, ну, подозрение меньше всего может упасть.
И они могут замести следы. Если мы вспомним с вами ангарского маньяка или ткача, которые были представителями правоохранительных органов, и они... Есть сейчас убийца, последний суд из громких, убийца Золотой Мили. Он убивал, сам вызывал туда полицию и сам туда первый приезжал и доубирался. В Лондоне он начинает наслаждаться жизнью, и, наконец-то, его сбережения пригождаются. Он начинает это использовать.
Мало. Ничего толком то использовать не успел,
такой, уже приехал в Лондон, такой: London is the capital of Great Britain and the UK. Там это потратить все эти деньги. Мало ли, у него быстро закончились.
Нет, их хватит на очень долго. Но это тут ему хороший. На глаза попадается 13 декабря 1923 года призыв ВВС. Я напоминаю, он радист, то есть он спокойно. Но, что важно, это вообще очень важный аспект того, как работают правоохранительные органы начала 20 века. Никто не проверяет его досье. Есть судимости, нет судимости. То есть никто не посмотрел, что он хорошо так отсидел. За кражи, воровство, грабеж, похищение машины и разных интересных моментов. И он спокойно служит себе в этих ВВС. Там он проходит школу радиосвязи, электроники, и постепенно получает профессию. Долгое-долгое время там он находится, но попадает в скандал, где он наезжает на старшеслужащих, высказывая ему, что важно, он не пил. не злоупотреблял алкоголем, можно подумать, что под действием алкоголя он мог совершить преступление. Нет.
Да нет, просто ЧСВшный.
Да. Он срывается и говорит, что не по-моему. За это его выгоняют. Вернувшись снова в Лондон, он работает какое-то время в кинотеатре, но там воруют.
А что? Попкорн?
Да, у меня вопрос. Он типа пленки уносит домой.
Нет, он просто унес сумку.
А, ворует у посетителей кинотеатра.
Да. Ну, это интересно.
За это он получает 9 месяцев срок. Это 24-й год. В 28-м году умирает его отец. Это является для него достаточно сильно травматическим эпизодом. Вообще, когда мы говорим про серийных убийц, гибели родителей, то есть вот этих оплотов, их иллюзорных моделей, вообще это любого там, модель отца, модель там, матери, то есть вот это какие-то такие рамки базовые, которые у каждого из нас есть. Для него это является таким критическим моментом. И он начинает немножко злоупотреблять алкоголем, и вот с этого момента он начинает посещать куртизанок. Но почему ему нравилось посещать дам? Они над ним не смеялись. Он чувствовал уверенность в себе. Он чувствовал, что здесь никто его не обидит.
Они проявляли заботу.
Есть такой тип определенных мужчин, которые платят деньги не за сексуальную близость, а за психологическую близость.
Полежать на коленках, чтобы его погладили.
Да, и поговорить. И в этот момент, посещая вот эти бордели различные места, в апреле 29-го года он встречает свою вторую любовь. Мод. Это была проститутка, по некоторым данным. Там спорно, у нее был супруг, у нее были дети, но одно другому не мешает.
Да, конечно.
У них очень много конфликтов, и тут формируется, знаете, такая юношеская пубертатная любовь. Когда он ее
боготворит,
и вот лучше никогда не будет, честнее никогда не будет, счастливее отношения у нас никогда не будет. И в этой ситуации она говорит, все, нам надо расстаться. Он сказал, нет, я умру, если ты уйдешь.
Так не
я
доставайся же ты никому. Он из этих, которые угрожают суицидом.
Да, да, ох, да, да, да.
Манипулятор.
Да,
манипулятор.
Он пишет ей письмо, что он любит ее больше всего, он найдет ее везде, он отыщет ее, он отомстит всем, заберет ее у всех. Но в этот момент он снова совершает кражу и отправляется на 3 года в тюрьму. Дальше он устраивается в 30-м году работать водителем. И тут на горизонте снова появляется жена. Когда он отсиживает свой срок, она приезжает к нему из Шотландии, в Лондон, в тюрьму, и говорит, ну, может быть, все-таки мы попробуем жить вместе.
Окей, хорошо.
Возможно, у нее тоже там какая-то...
Это, давай будем объективны, религиозные семьи в те годы, это брак нерасторгаем, брак у нас небес.
Да. Сделаем все, чтобы сохранить...
Надо сохранить, она была строгой протестанткой.
Тогда...
Да, у них же протестантство. Для Кристи это ничего не значит по факту, но он на это соглашается, потому что, ну, как бы дело привычное. Мы как бы...
Уже знакомы.
Да, разное видели. Бывали. И вот тогда-то мы отправляемся в пункт нашего назначения. Риллингтон Плейс, дом 10.
Ну?
Трехэтажное здание. Это жуткий бедный район. Не Уайтчепл, конечно, но... ни в коем случае не капли расизма. Район, где жили афроамериканцы.
Ну да. Ну, расовая сегрегация, все дела. Да.
Афробританцы.
Афробританцы.
О, как хорошо подобрал-то.
Да, 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 да. Это все, что может на тот момент позволить себе Кристи, потому что, разумеется, он уже разбазарил все свои запасы денег. 1 сентября 1939 года Кристи 40 лет, он снова устраивается в полицию.
Угу.
Там он уже засиживается надолго, потому что он очень сильно манипулирует в бедном районе тем, что он
ну,
мистер...
власть и закон.
Дядя полицейский.
Да.
Я всех накажу.
Мистер полисмен.
О, конечно. Да.
То есть он очень этим сильно бравирует. Mm-hmm. Он очень сильно это, эти выпады делает. Он все время грозится, если вы не будете у меня уважать. Тут у нас начинают проявляться вот эти классические, знаете, секретарь, mm-hmm. который возомнил себя...
Да.
Богом. То, что только я решаю.
Когда определенная должность, ты считаешь, что ты пуп земли, и тебе все должны.
Да, 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 да. У него происходит именно тот самый момент. Ему казалось, что вот настало его время. Mm-hmm. Настала его главная точка. И их сексуальные отношения с женой в тот момент сокращаются вообще сильнее. Там чуть ли 2-3 раз в 3 месяца попытки близости. То есть это достаточно специфически, это очень долго, по воспоминаниям жены, то, что мы имеем, и брата, потому что она делилась всем с братом, что то есть там эрекция достигалась в течение 3-2 часов.
Эх.
То есть возбуждение, попыток, ласок, петинга и так далее.
Ну давай, ну давай же, чуть-чуть.
Я уже думал, он фотки этого хочет показать.
Нет, я уже просто достаю очки и такой, показывай, что там у тебя есть.
Мы переходим к тому, что он начинает понимать, что ему хочется убивать.
Угу.
Это список его жертв. Мы будем периодически к ним возвращаться, чтобы вы смотрели угу. в лица. Для нас сейчас важна госпожа Рут.
Угу.
Это первая его жертва. Она была политической мигранткой.
Угу.
То есть важный этап. Для Великобритании тогда как бы у нас уже Первая мировая прошла. Скоро, как бы не за горами, Вторая мировая. Конфликт с Германией очень нарастает. Она была немкой.
Угу.
Она бежала, она была еврейской немкой. И она бежит из Германии, но в Великобритании отношение к ней еще хуже, потому что ее подозревают в шпионаже.
А.
И она человек третьего сорта. Ее постоянно, простите за это вульгарное слово, шмонают.
Угу.
Ее постоянно проверяют. И Кристи оказывается таким благодетелем. Дескать, я тебя, девочка, сейчас
защищу.
Крылышком-то накрою своим полицейским.
Угу.
Я тебе помогу, и я тебе оберегу. И Кристи приглашает ее, когда жена уезжает к брату погостить в гости. Ничего особенного такого не происходит. То есть там нету какого-то, что он ее принуждает к чему-то. Она, в принципе, сама согласна на какие-то сексуальные удовольствия. Но происходит все случайно. Она начинает над ним насмехаться.
Mm-hmm.
И он начинает ее душить.
Mm-hmm.
И в этот момент возникает возбуждение. Это происходит 21 августа 1943 года. Он ее душит, она теряет сознание, она жива.
Mm-hmm.
Это очень важный момент. Потому что потом его будут пытаться обвинить в некрофилии, но он никогда не вступал в половую связь с трупами.
Mm-hmm.
Он ее душит, вступает с ней в половую связь, потом ее добивает.
Я думал, реанимирует.
Нет, не реанимирует. Он ее добивает. И тут звучит очень интересная цитата, которая, ну, как бы характеризует его. Это уже из его судебных допросов. И он говорит, когда я смотрел на ее тело, я пришел к выводу. В смерти она была куда красивее, чем в жизни.
А, это, наверное, связано с тем моментом, когда дедушка, да, у него умер, что вот он стал как раз-таки вот более добрым, более прекрасным, более таким, как ты говорил, просветленным.
И
вот здесь он, да, увидел связь как раз-таки с вот этим моментом.
Теперь они...
Да.
Неприкасаемы.
Mm-hmm.
Теперь они...
Ну, принадлежат всем.
Когда они могли говорить, когда они могли что-то делать, они были плохими людьми.
Mm-hmm.
А вот сейчас, когда она бездыханная и мертвая, она идеал.
Yeah.
Она потрясающая.
Она послушная, податливая и все остальное.
И с этого момента, то есть в 43-м году, стартует его карьера новая,
mm-hmm.
которая продлится, как вы видите, достаточно...
Нормально.
В достаточных количествах. Убийца.
Поздравляю, вы в серийниках.
Но это, опять-таки, очень важный момент. Первая жертва, она всегда немного специфична. Она отличается. Она случайна.
Угу.
То есть он в первую очередь не собирался как бы... Он собирался заняться сексом. Он собирался себя удовлетворить. Но тут происходит именно момент, что к сожалению, он не получил того, что хотел изначально, и оно получилось случайно. Тут как раз происходит, что ему пригождается задний двор. Он ее закапывает и начинает заниматься с этого момента, жена отмечает дневника, что он занимается посадками цветов.
А ну вот он среди своих кустиков тут стоит.
Да-да-да-да-да-да-да. Он начинает любить цветы, плющи и прочее-прочее-прочее. Что важно, когда домовладелец будет предлагать, надо перестроить задний двор, Кристи начинает, нет?
No.
Нет. Mm. Не надо трогать мои кусты.
Это что-то напоминает, кстати, первый сезон «Американской истории ужасов», когда там на заднем дворе хоронили тела там и служанки, и вот этой вот любовницы главного героя.
Опять-таки, в Британии это очень частое явление, когда мы про Денниса Нильсона говорим, та же самая история. Своих первых жертв он тоже использовал задний дворик. Но он их там сжигал. Это очень важно, что сжигал он несколько дней с покрышками, никого это не беспокоило. Он достаточно легко расправляется и прячет тело. Жена, конечно же, ничего не замечает. Ее никто не ищет, потому что, ну, кто будет искать немецкую эмигрантку, которую еще и проверяли? Ну, исчезла и исчезла. В этом вообще и парадокс. То есть серийным убийцам всегда удается находить какую-то определенную группу людей, ненужных людей, которые ликвидируют. И они выделяют по факту порог нашего общества, что мы плюем на кого-то, мы забиваем. А когда он все время размышляет, почему он ее убивает, зачем он ее убивает, что он от этого чувствует, что он ищет обладание. То есть вот этот момент сакральный для любого серийного убийцы, то есть вот Эда Банди, мы, например, это тоже можем много слышать, когда он говорит, когда я ее убил, теперь она моя, она принадлежит только мне, больше никому, это мои девочки и так далее. То есть, и мы здесь вот погружаемся все больше и больше вот в этот мир. Вторая жертва. Мюрел Иди. Девушка была достаточно спорная, любила грабежи. То есть, с самого детства, не самой богатой семьи. Она появилась на свет в 1912 году. Она находит в себе совершенно такого же супруга. В этом браке у них. Да, и они все время что-то воруют, периодически оба сидят, у них трое детей.
Дети тоже воровали?
Нет, семья достаточно спокойна. Но, что любопытно, они знакомятся с семейством Кристи. То есть Кристи и его супругой. И они начинают дружить. Они начинают общаться, то есть там чаевничать, обсуждать. Кристи рассказывает про свой тюремный опыт, и они находят какие-то общие тенденции. А для жены приятно, что у них появились наконец-то вот эти, друзья. Как эти парные друзья. Есть такие парочки, которые ищут других парочек. И тут как бы, да. Они встречаются, то есть тут уже взаимодействие общее. И Мюрриел начинает жаловаться на том, что у нее проблема с носом. Как я понимаю, из того, что я читал, то есть это нигде не указано, я так понимаю, это хронический типа гайморит. То есть у него постоянное воспаление пазух. И Кристи, ему на этот момент 45, он такой, у меня есть особая методика ингаляции.
И в нос ей прописал?
Нет. Обе версии. Кристи приглашает его, когда ни жены, ни мужа нету. И он ставит колбочку, туда наливает камфору с какими-то там ароматами трав, цветов, и подключает шланг газа. Очень важно, что в различных источниках формулируется это все. В одних говорится, что он только дал ей подышать. Для чего был запах камфоры, чтобы перекрыть запах газа. Потому что запаха... Но есть другая версия, которую я придерживаюсь и по всем источникам, которые мне удалось найти. Он сам сначала подышал, чтобы типа показать...
Что типа все ок.
Проблема, что этот ок, они оба потеряли сознание. Это плохо смеяться над таким, но история такова, что и он, и она отключились. Но он пришел в себя раньше. В этот момент он, разумеется, из-за гипоксии, разумеется, у него возникает эрекция и возбуждение. Он совершает с ней сексуальный акт и потом ее душит. И вот здесь он ее как раз прячет
в стену.
В стенку. это первое тело, которое будет лежать там достаточно продолжительно. Муж, когда приходит, спрашивает Кристи, где жена, он говорит, он куда-то уехал. И Кристи такой, можешь обыскать дом?
Ну да, где он будет искать, в стене?
Он прошелся и такой, ну ладно, она достаточно свободная женщина, она может действительно уехать. И жену никто не ищет. Сейчас мы переходим с вами к одному из самых сложных этапов до сих пор, которого спорят. Что произошло? История, которая даже изначально легла во многие экранизации, это появление вот этого милого семейства. Тимоти и Бернис Эванс. Они, ну, так как, я напоминаю, трехэтажный дом, и там есть свободные квартиры, и они въезжают в верхние апартаменты. Кристи, разумеется, их опекает. Кристи всеми силами помогает. Дескать, вот, вы там молодежь, вам нужна поддержка. Жена тоже рада и видит всевозможные эти стороны. Напоминаю, жена чопорная. Да, она подозревает о том, что муж посещает бордели, но по факту она просто с этим смирилась. Угу. Муж и муж. В браке с Богом и слава Богу. Угу. Для Кристи эта парочка становится такой легкой отдушиной, потому что у него появляется какой-то процесс. Угу. Помочь им, так сказать. Но будем объективны про Тимоти. Что вы можете сказать, вот, глядя на его фотографии о нем?
Ну что, счастлив в браке, очевидно.
Ну, он такой, да, улыбчивый, ну, в костюмчике, очевидно, он где-то работает. Ну, богатый, не, очевидно, возможно. Молодая семья.
Ну, не богатый, но хотя бы, ну, типа, работает усердно, чтобы, да, там обеспечить семью.
То есть они такие, вот, моя жена красавица, у нас есть там первый маленький ребеночек, я такой лопоухенький, в костюмчике, на какой-то там должности, может быть, там где-нибудь среднего звена.
У него умственная отсталость.
Оу. Нифига себе.
Да. Его IQ был равен 65.
Вопросов нет.
Да. Он в некоторых моментах даже пишет о том, что, пожалуйста, можете ли вы мне прочитать текст, потому что я безграмотен. Он разнорабочий, работает везде, где только можно, но немного злоупотребляет, разумеется, алкогольчиком. Срывается на жену. Там достаточно происходит много конфликтов, что ей бывает приходится скрываться у Кристи с женой. И постоянно... Ну, он работящий, старающийся, но его очень любят в этой истории выставлять типа...
Спасителя.
Ну, типа благополучным мужчиной, на которого можно опереться, и он попал в эти обстоятельства. По факту там не все так просто, по факту там не все так хорошо в его поведении, и он не самый святой. Кристи тоже не святой, но и этот тоже не очень хорош. Побивает жену, ведет себя не так... Ну, побивает от чего? Побивает от того, что определенные сложности, определенные изменения. Конечно, его мать потом рассказывает, что все не так, все не этак, типа все с ним было нормально. Но по факту с головой у него было много проблем. Но жена его любила. И вот супруга доходит до того момента, что она хочет уже уходить из семьи, потому что он угрожает ей убийством. Она приходит к Кристи, Кристи такой, нет-нет-нет, это у нас...
Если кто-то тебя убьет, то это я.
Да, это 1949 год, Кристи уже 50 лет, достаточно у нас такой уже. Вот теперь, грубо говоря, вот эта фотография уже соответствует. Да. Вот он, вот это 50-летний мужчина, который, он уходит из полиции, он занимается мелкими там всякими подработками, в силу того, что физически он уже не способен. У него постоянные, у него включаются военные травмы. Потому что, когда он работал курьером, он еще и грохнулся с велосипеда и получил травму позвоночника и ноги. И он постоянно становится хорошим другом у врачей, и от этого он ходит вот так. Если что важно, есть очень хороший фильм с Тимом Родом. Он играет как раз Кристи, и он очень интересно показывает, как ему тяжело двигаться. От этого много вопросов у всех экспертов, которые исследовали эту историю, как типа Кристи мог кого-то насиловать. Потому что, ну, это больно. То есть любой человек, ну, я думаю, те, кто нас смотрит, если происходит такое обстоятельство, как секс, и если у тебя защемило спину, далеко ты не уедешь. И в этом случае вот многие эксперты поэтому рассуждают о том, что Кристи не особо-то мог в мощные какие-то акты. Ему проводят операцию на спине, и он как бы находится на реабилитации дома. Жена работает где-то, И Кристи все время дома. И вот Тимати приходит и говорит, что жена беременна. Mm. Что делать? Они оба понимают, что... Эвансы понимают, что они не смогут потянуть этого ребенка. Ну, типа... Потому что у них уже одна малышка. И второй... Это слишком. И Кристи такой... А я что, не говорил, что я врач? Гинеколог.
О, Господи.
Происходит договоренность с Кристи и Эвансом о том, что ты, мол, уйди.
Угу. На пару часиков.
А я всем займусь.
Угу.
Дальше события развиваются по принципу такому, потому что мы сейчас будем пользоваться именно терминами газетными.
Угу.
10 ноября Тимати увольняется с работы. 12 ноября Кристи делает врачебную процедуру.
Угу.
13 ноября Тимати объявляет, что он уезжает из Лондона, и они переезжают куда-то с женой в неизвестном направлении.
Угу.
Разумеется, вы понимаете, жены там нет. Угу. Он пишет это всем родственникам жены. Но проходит определенное количество времени, то есть 14 он это объявляет, к 30 ноября родственники что-то начинают подозревать.
Угу.
И начинают искать. И тут Тимати в силу своей неполноценности интеллектуально говорит, я избавился от нее.
О, неожиданно.
Да. В продолжительности этой проверки начинается, то есть следственное, вызывают полицию, Тимати говорит, сбросил ее в колодец. Полиция приезжает, в колодец нету тела. И тут появляется другая версия. Более логичная, более точная. Что Кристи сманипулировал умственно отсталым человеком.
Mm-hmm.
И создал аспект. Но многие эксперты спорят с этой версией по причине того, что ему же сделали операцию на спину.
Mm-hmm.
Вы можете представить со второго этажа человек в 50 лет с травмой спины, чего уж там говорить, не изнасиловать, просто дотащить куда-то тело
mm-hmm.
и спрятать его. Именно вот с этого идет огромное количество дискуссий экспертов, конфликтов, споров и о том, что мог ли Кристи действительно участвовать. Факт остается фактом, он делает ей аборт. Но как этот аборт делается? Этот аборт приводит к сепсису.
Понятно.
И он усыпляет ее газом.
Mm.
Она умирает. И Кристи, когда приходит Тимати, говорит, к сожалению...
Не выжила.
Она не выжила. Поэтому давай-ка я от нее избавлюсь, а ты в туман.
Mm-hmm.
Они около 3 часов об этом разговаривают, все это обсуждают. Ну, у Тимати возникает вопрос, резон, а что с малышкой-то делать?
Угу.
Я, наверное, ее заберу. И Кристи говорит, не волнуйся, мы с женой позаботимся о ней. Тимати уезжает. И когда он все-таки выдает секрет и рассказывает о том, что он ликвидировал свою жену, и приезжает, и полиция обращается к Кристи, а где
угу.
дитё?
Угу.
Кристи говорит, у нас нет никакого дитя.
Угу.
До сих пор неизвестно, что случилось с этой малышкой, потому что останки ее не были найдены. Версий много, как он ее мог и удушить, так и так далее. Но это другая грань садизма, это другая да. грань жестокости.
Угу.
Но тут опять-таки идет вот постоянная конфронтация того, что мог ли это сам сделать Тимати, потому что это подходит под психотип, то есть агрессивного, умственно отсталого человека, который просто хотел, чтобы ребенок замолчал. Мы очень часто, я думаю, в новостной ветке все время встречались, когда отец убил дочь, потому что она рыдала.
Ну да.
Ну, как в
этом... Мать задушила сына, потому что он много плакал.
В какой-то части пилы, одной из
последних. Да, 8-й.
Да, вот 8-й. Там тоже было, что вот... Ребенок плакал, и, как говорится, мать не выдержала. Да.
Не выдержала, истерила, придушила подушкой да. и свалила все на мужа.
Да.
Мать хоронят 8 декабря 1949 года.
Угу.
Ну и как бы хоронят фигуральную куклу-младенца.
Угу.
И начинается огромный процесс над Тимати, в рамках которого он... Вот вы можете видеть да. его выражение, как раз удивленное, когда его выводят из прессы, вот это шокированное, когда его фотографируют. Тут начинается один из самых сложнейших и процессов. Почему он это сделал, зачем он это сделал, и следствие всеми силами подкладывает. Почему? То есть многие эксперты, то есть если все англичане очень педантичны в этом плане, мы имеем всю эту документацию, и они четко рассуждают именно о том, что они прям подкладывали все гипотезы, подкладывали под него все версии, и постепенно он на все согласился.
Конечно, ну, типа, таким человеком проще манипулировать, можно там что угодно на него повесить.
На суде он только говорит одну фразу: «Спросите Кристи».
Интересный намек.
Ну, что мы можем? Ну, это шумственно отстало, есть определенно. Да. А Кристи — это уважаемый человек, бывший работник.
Бывший мент, да.
Именно мент. Бывший представитель органов. Уважаемая персона. Не побоюсь этого слова. Не за ветеран Первой мировой.
Радист. Специалист по абортам.
Да.
Столько профессий у человека. У человека очень много профессий. Похититель автомобилей.
Да. К тому моменту сколько
напоминаю, что нигде не фигурирует, что он сидел.
Да, все такие, ну...
Мы не заметили.
Да.
Уважаемый сиделец.
Да. И тут именно вот происходит... Кристи приходит в суд со всем этим авторитетом. Авторитет откуда? Отец научил, как создавать...
Видимость.
Видимость себя. Только отец по-настоящему делал видимость, а Кристи нет. И он рассказывает о том, что вообще ни при чем. Я в шоке. Кристи начинает... Это опять-таки подчеркивает расстройство личности. Психопат. Он начинает плакать. Мне так жалко эту бедную женщину и ребенка. И он начинает вызывать эмоции. И когда его приговаривают... А Тимати приговаривают к смертной казни. К виселице.
Это еще выглядит со стороны так, что Кристи же такой с травмой спины, уже такой в старость идет. Ну, и он еще и плачет. Ну, то есть, кто на него в целом подумает?
Да.
Если он пустил столько пыли в глаза людям.
Примерно такую же тактику пытался Харви Вайнштейн использовать, когда его на суд привели. Он тогда, я же старенький дед.
Это, кстати, очень частая практика в тюремной системе. Когда...
ну, как Билл Косби, это то же самое.
Да, там, типа, вызвать жалость.
Да, у... именно в момент... Ну, господи, а чего стоит этот последний из Марвел? Который... Канг. Он же тоже Паркинсон симулировал.
Я же люблю свою девушку.
Да. То есть это очень частая практика, когда в суде, если суд присяжных, можно сманипулировать именно... А потом ходунки отбрасываются, и мы снова веселой походкой. Да.
Это какой-то...
Да-да-да.
Обычных подозреваемых.
Свидетельство Кристи выдает его то, что он хороший, и Тимати приговаривает к смертной казни. Его казнят. И он, ну, то есть для него это шок. Он не понимает, что. Ну, представьте, он сна отстал. Парень, чтобы вы понимали, это дело расследования его причастности к убийству собственной жены и ребенка продолжалось до 2008 года.
Эх, нормально.
То есть это дошло до того, что и сама Елизавета II выдала прощение его и снятие с него всех обвинений. Потому что семья не могла никак принять этот факт. То есть,
вовремя.
Да, то есть именно после, кстати, на самом деле, истории Кристи задались вопросом отмены смертной казни в Великобритании. Но мы к этому вернемся. Итак, Кристи выходит сухим из воды. У него все хорошо. 9 марта 1950 года Тимати повесили. Ему было всего 25 лет. И Кристи переходит... к финальной четверке своих жертв. Постепенно начинает ощущать, что он готов к новым экспериментам. Машина уже отработана, газовая, аппарат. Главное правильно охмурить девушек и объяснить, что мы будем лечить вам тонзиллит. Или что там, головная боль у вас, тоже лечим. Дистанционное лечение абортов и все, что угодно.
Все вылечим.
Все вылечим.
Наркоз, я стоматолог, это наркоз.
Мы тебя вылечим, и меня вылечим, все будет хорошо.
Но в этот период начинается небольшая проблема. В его квартире, в его доме начинают заселяться темнокожие. Это жутко ему не нравится, потому что они были дико неопрятны. А Кристи-то у нас педантичный. Даже несмотря на то, что он прячет особенные подарки в стенах и закапывает особые удобрения, он в этом плане очень чистоплотен. Он очень любит зачищать какие-либо моменты. И он постепенно движется к новым своим жертвам. Mm-hmm. Но тут препятствие.
Жена.
Право, жена. Жена очень мешает. Mm-hmm. Жена мешает ходить куртизанкам, mm-hmm. потому что Бог это не одобряет. Жена очень отчитывает. И что самое удивительное, по его версии, у жены случился эпилептический припадок, пошла пена изо рта, и он не смог ее реанимировать. Mm-hmm. Что интересно, в этот же период в доме гостил брат жены.
Mm-hmm.
Это на самом деле просто феерически, насколько вселенная, судьба, случайность благоволит им. То есть в ночи у него случается его, так называемый, или эпилептический припадок, вероятнее всего, он просто включил в комнате газ, mm-hmm. и она надышалась и задохнулась.
Mm-hmm.
В результате этого. И он 3 дня держит ее под полом.
Mm.
При брате, который живет в доме да. ее. И спрашивает, а где сестра?
Да.
Он говорит, она уехала.
Куда?
В Шотландию.
И учитывая, какие близкие отношения между были братом и сестрой, она просто такая неожиданно уехала в Шотландию, ничего не сказав ему.
Mm-hmm.
И он такой, а, ну да, в целом все ок. Все сходится.
Правда, что ли, он поверил?
Да. И поехал в Шотландию искать ее.
Умный.
3 дня он держит ее под полом.
А там у всех IQ было ниже стандартной нормы.
Я поэтому и говорю, это всегда, когда мы говорим с вами про серийных убийц, это всегда удивительный момент, насколько угу. фатально все окружающее вокруг них.
Все как будто вот реально действительно глупы.
Вот серьезно, ты описываешь всех людей, которые участвовали вот в этом событии, они мне все напоминают этого детектива Барбрейди из Саус Парка, который, а, ну ладно. И просто так-так-так-так и пошли дальше. Ней.
Ну, это как я, у Монти Пайтон, кажется, была шутка. Мужчина тащит труп, с него, и он такой, полисмен, сэр, вы обронили шляпу? То есть это на самом деле юмор того уровня, и как раз он подходит под эту ситуацию. Но он избавляется от своей супруги. Как он объясняет, почему он сохранил ее под полом в спальне, ему не хотелось с ней расставаться.
Романтик.
Да, напоследок. Ему было 53 на этот момент, жене 54.
Mm-hmm.
Она чуть-чуть старше его была. И тут у него открывается жизнь, свобода, посещение пабов с девушками. У него развивается хобби фотографировать, вот это коллекция его фотографий. Mm-hmm. И что самое главное, в тот момент у все девушки, которые из борделей различных, они говорили, есть прекрасный мужчина, он ничего не делает, просто фотографирует и дает деньги. И сами девушки хотели к нему обратиться, и сами к нему хотели прийти.
Клиент! Во!
И тут мы переходим как раз к 6-й жертве.
Угу.
Кейтлин Маульни.
Угу.
Это у нас 19 августа 1926 года. Он знакомится с ней, это та самая как раз куртизанка, которая очень нравится, что фотографирует. Но он ее один раз сфотографировал, а потом отказался. И она такая, ну, блин, это же был легкий заработок.
Угу.
А жить это, негде.
То что, я тебе надоела?
И происходит так, что она сама приходит к нему домой.
Фотографируй, говорю.
Как он описывает, ну, раз она пришла ко мне на кухню,
угу.
значит, она заслужила смерть.
Логика железная.
Да, не могу как-то усомниться в его мышлении. Не, ну, наверное, его понимание мира это было вполне логично.
Он накачивает ее газом, сам параллельно тоже накачивается, и снова происходит эта фатальная история. Не только он отключается сначала.
Ничего его не учит.
Когда мы обсуждали с одним из моих профессоров, он сказал, мистер Подунчик. Да. Плохая грязная шутка.
Да, план у него, конечно, такой из разряда... Вот как в этом дурацком фильме из 2000-х «Охотники за разумом», когда там все отключились, и кто-то встал, и такие, о боже, что же происходит?
Он снова ее насилует, а потом ее душит проводом.
Угу.
И как бы отпускает. Что важно, у нее было 5 детей.
Ёшкин кот.
Угу. Вы увидите, она такая юная у нас особа, такой нежный бутон.
Угу.
И как бы для этого факта Кристи говорит, так и надо. На суде он будет все время подчеркивать, она заслужила. Ее дети не должны были иметь такую мать.
Mm.
Грязную. последнюю какую-то там.
Про шмондовку с улицы.
Да, да, да. Далее седьмая жертва. Рита Нельсон. Ей 25. Рост 1,60 м. Чуть-чуть выше. Она была на 6-м месяце беременности. Пришла провериться по гинекологии.
Ой.
Потому что в офисе, где подрабатывал Кристи, сказали, вот он там делал девушке аборт.
Прошел в целом удачно.
Да, у него были, кстати, случаи, когда удачные были аборты. Репутация у него была своеобразная. И девушка, ну вот он в гинекологии разбирается, иди сходи к нему, проконсультируйся.
Трэш.
Он снова делает газовые дыхательные операции, процедуры. Насилует ее. И душит. Заметьте алгоритм. Он никогда не насилует мертвых. Он насилует всегда живых. То есть его не возбуждает факт безжизненный. Его восхищает безжизненность их. Да. То, что они... И он вот складирует эти тела...
В стену.
В стенку. Ту стену, которую мы с вами в скором будущем уже... И восьмая жертва, последняя. 27-летняя Гектарина... Мак-Лейн.
Красивое имя.
Да, очень красивое. Ну, вообще эстетические имена. Там двое детей. Он предлагает ей просто выпить. После работы прогуливается, она к нему приходит. Но та что-то начинает понимать. Вообще у Кристи большой опыт потом, когда его уже арестуют, вдруг вскроется, что от него сбежало как минимум 6 девушек. Которых он пытался газом напоить. Но вот эта девушка, она чувствует что-то. И пытается сопротивляться. Потом, когда уже ее тело найдут, найдут очень много гематом. Сейчас мы как раз перейдем к этому моменту. Но ему все-таки удается это сделать. И на этом что-то в нем щелкает. Когда он прячет третий труп, у него появляется ощущение, вот то, о чем мы говорили, вседозволенности. Теперь он верит в себя, и он будет двигаться и идти все дальше, и дальше, и дальше. Он будет совершать все большие преступления. И что же он делает? Он отказывается от своей квартиры. Не ликвидировав тела. В дальнейшем на допросах он будет рассказывать, я планировал вернуться и всех их закопать. Но планы музыканта, и вы уже знаете, что произошло, и вы уже знаете, как это произошло, и почему это произошло. Что важно, последней жертвой был муж, который также влетел, пришел к Кристи и сказал, моя жена к вам приходила на терапию.
Да.
Где она, говорит? Она ушла?
Она уехала в Шотландию.
Нет. Проверьте. Он снова обходит дом. Он, то есть Кристи такой.
Да.
Ни в одном кармане ее нет. И показывает, то есть, и муж такой, ну ладно.
Ну, окс.
Она, бывало, уходила из дома надолго, мы ссорились. Может быть.
Обожаю вот эти...
Они
действительно
постоянно.
Такие все, мы уходим. Ну да, это действительно было нормальное поведение для нее. Она часто уходила.
Да, гулящая женщина такая, да, там, станцевала. Главное, Кристи такой сидит, типа, ух, опять повезло-то с этим. Что ж такое-то?
Реально.
Кристи как раз съезжает. Он 1953 год. На дворе. 21 марта он отказывается от этого дома. Туда заселяется музыкант. И он обнаруживает вот это все действие. Начинается огромное следствие. На тот момент обнаружено только 4 трупа. Жена?
В саду.
Нет.
Нет, жена... в полу.
А, в полу, точно.
Жена в полу.
Ну вот Кэтлин, получается, Рита и Гектарина.
И трое в стене.
В стене.
Напоминаю, стена...
Да.
Упаковка малютка. Сохранялись тела только благодаря влажности. И за счет этого ему их удалось потом опознать.
Как он их так укомплектовывал-то?
Сейчас можешь посмотреть.
О, кайф.
Так, меня это немного пугает, когда он сказал «О, кайф».
Не, просто действительно вопрос появился, потому что, ну... Вот. Пространство маленькое.
Вот,
то есть это стена.
Это пространство, которое как раз вот Кристи создал. Вот это кухонное пространство, тела. Заметьте, они очень в хорошем состоянии. Хотя к тому моменту...
Казалось уже, бы.
Да. Хотя к тому... Это все из-за влажности структуры здания. К Кристи читает в газетах о том, что тело найдено, и поиски Кристи начинаются. Полиция, Скотланд-Ярд его ищет. Угу. Они подают ориентировку. Но Кристи вообще не скрывается. Он селится по своим документам в различные места. Никто не обращает на это внимания.
Тут же уважаемый человек.
И так продолжается до 28 марта, когда полисмен узнает его на улице. Угу. Вот полисмен. Угу. Вот этот бойкий мужчина. И задерживает его. Угу. Кристи описывает, что это были самые ужасные дни в его жизни, потому что его трясло, он плакал, он нервничал, он переживал, он не знал, куда деваться. Но это именно та самая ситуация, когда преступник теряет контроль. Мы могли это с вами видеть в истории битцевского маньяка Пичушкина. Угу. Когда его арестовывали, он просто рыдал, он был в истерике, он боялся. А потом он трансформировался на публику вот в этого... брутального такого, который вот так разговаривает. Да я ее тюкнул. И то есть здесь как раз происходит именно история того, что его задерживают. И тут Кристи рассказывает о том, что вы не все нашли. Есть огород.
Опа. Хотя вот если так подумать и посмотреть на него вот сейчас, да, я могу поверить, почему люди действительно могли считать его квалифицированным гинекологом. То есть он выглядит, ну, таким... уже пожившим, в костюмчике такой, лысенький.
Доктор смерти.
Да. По факту.
Вот такие находки. Он, то есть, указывает четко, где он все, все сохраны, где закопано все, где что искать. В суде удается изначально доказать только убийство трех женщин, потому, ну, супруга, она как бы идет отдельным делом, внутри, вот четко в стене, потому что их удается опознать, их удается установить. Пока не опознают тела закопаны. Потому что, ну, как бы уже потеря анатомических особенностей, кости раздроблены, и сложно установить, кто, почему и зачем. Кристи начинает аргументировать, что он сумасшедший. Он начинает себя вести неадекватно, он начинает себя... То есть в тюрьме происходят моменты, когда он перед охранниками просто снимает штаны и говорит, ради этого они приходили на Риллингтон Плейс. То есть вот такие выпады, да, начинаются. Дальше он говорит, я выпил свою мочу, было очень вкусно. То есть и вызывается группа психиатров, которые, чтобы вы понимали, насколько иностранная культура немного смотрит по-другому на серийных убийц. В этот же момент, пока идет этот процесс, выходит целый комикс.
Привет. Обожаю. Классика.
Он тут на некоторых кадрах он похож на Чака Паланика.
Да, кстати, есть такой мем.
Накрутил кишку на краник Чак Паланик, Чак Паланик.
Я так поражаюсь, что из этого комикс сделали.
Такой. Ну, это, в принципе, не удивительно. Алан Мур же тоже там из ада.
На тот момент это выходило каждый в газетах. То есть вот это маленькие отрывочки, сборная история всего, что он рассказывал в суде. Как он поступал, почему он убивал, зачем он это совершал, для чего он это делал и так далее, и так далее, и так далее. Психиатры начинают с ним проводить работу. Они производят там продолжительную беседу. Вот он в процессе суда, как вы видите. Чтоб еще один интересный момент сейчас покажу. Дай на секунду, Дима.
Тут Гэллоус на виселицу.
Сейчас. Вот это мадам Тюссо.
А-а.
В процессе суда музей мадам Тюссо делает его скульптуру.
0% понимания, 100% осуждения.
Вот. Чтобы было понятно, после его смертной казни его одежду выкупают. И
нас.
С Деннисом Нильсоном была обратная история. Нильсон сам продал одежду. Психиатры приходят к выводу, что он полностью ориентирован, он полностью вменяем. Все его поведение базируется из-за комплекса неполноценности. То есть он все время доминировать пытался, но доминировать никак не получалось в этой жизни. То есть у него был постоянно комплекс самозванца. Потому что, по факту, все его достижения, все его регалии, они искусственные. Их не существовало. И от этого он постепенно... Один раз у него случилось, то есть, представление о женском теле с сестрой. Потом случилась вот эта связь дед-тело. Первая мировая. Осознание, что возбуждение наступает. Асфиксия. Когда мы с вами говорим про садистов, садисты всегда приходят к выводу, что единственный способ достижения, то есть у них даже зачастую во время полового акта не получается эякулировать. И от этого они все больше и больше, перверсия, то есть развивается. То есть и действия Кристи, они тоже развивались в плане жестокости. То есть даже последняя его жертва начинает уже ее избивать, mm-hmm. наносить увечья. То есть мы видим на трупах там синяки. И то есть как раз у Кристи и психиатры, они подчеркивают, что да, его поступки полностью аморальны, его поступки полностью... Но в рамках той фабулы, которую он для себя создал, той фабулы психодинамической теории, то есть теории того, что вот через это он наносит ответ за свои обиды. Через это он мстит вот этим девочкам, которые когда-то над ним посмеялись и обидели его и унизили в школе. Mm-hmm. Я как бы алаверды вам через время. Дальше не будем забывать, что у него очень было много сестер. Угу. Есть еще у одного из психиатров, не моя концепция, то, что он тем самым пытался еще отомстить своим сестрам, угу. которые как-то все время над ним нависали. Он же младший.
Да, он младший из 7 детей.
А младший как бы...
Ну, всегда мальчик для битья, считай.
Да. То есть, почему я вам сказал, что младший бывает или излюбленным, угу. или же излишне...
Или избитым.
Да. Кристи рассуждает о том, что ему невозможно было отделить от себя этих женщин. То есть они были теперь mm-hmm. с ним, они были в нем. Они были прям связаны глубокой, ровной связью на долгие-долгие века. Mm-hmm. И когда он говорил про них, он помнил каждый момент. Он не мог вспомнить про работу, про войну, про там, какие-то аспекты, где он был вот как раз этот период трехлетний. Но он помнил все, что он с ними делал, как он это делал. Он себя подчеркивал, я не некрофил, потому что его это очень возмущало и оскорбляло, mm-hmm. что он мог вступить в половой акт с трупом. Mm-hmm. И в этот момент, то есть, происходит удивительно. То есть, вообще, британское, мы это обсуждали, когда у нас был Деннис Нильсон, о том, что британская тюрьма достаточно интересно построена, потому что в этот момент он начинает достаточно полномасштабную карьеру в прессе, потому что он продает свою историю одной из газет. За счет этого он получает финансирование в тюрьме. То есть живет достаточно неплохо. Он играет с охраной в карты. Да? То есть его достаточно уважают. Он... консультируют различные моменты, как надо там реабилитироваться после спорта, травм спины. И так, снова медицинская тема пошла.
Но... Ну, его же нет медицинского образования.
Он не... Скажи это половине людей, которые в интернете...
Ладно, факт, я подтверждаю.
Да. Не имея медицинского образования, но... Луна в зените?
Конечно.
Пойдем на Огуречное поле.
И подорожник еще.
Да. Его очень пугает сам факт смерти.
Угу.
Его пугает смертная казнь. Угу. То есть, что он может потерять собственную жизнь. Но в рамках суда он то отказывается от своих показаний, то снова их признает, то снова лавирует. Но главное, он настаивает на том, что никакой некрофилии.
Угу.
Ладно.
Окей.
И так сойдет. Кристи, когда его спрашивают, зачем вы это все делали, он говорит, я был несчастен. Он описывает этот момент с точки зрения того, что вот когда я их лишал жизни, угу. когда я ими обладал, я становился полноценным. А-а-а. Будто все в мире сбалансировано. А как только у меня их нет, как только я снова сталкиваюсь с женой, все как-то печально. Больше его всего радовало на суде тот момент, что родителей уже давно-давно нет в живых. А-а-а. И они это все не видят. Потому что ему было бы очень стыдно перед отцом. Он не мог представить, как бы отец себя повел. Теперь мы переходим к моменту с Тимоти. Как я вам уже сказал, то есть процесс его защиты продолжался очень долго, пока сама королева Елизавета II не вмешалась в это и не поставила окончательную точку. То есть в 2008 году в этом деле официально поставлена точка, что он не причастен, он ничего не сделал, и все совершил Кристи. Потому что на Кристи во время суда так и не удалось угу. повесить это. Важный аспект. Кристи был последним казненным серийным убийцей в истории Соединенного Королевства.
Mm.
Именно после его смертной казни...
Ввели мораторий?
Да, вводится мораторий. Mm. На тот момент ходило очень много дискуссий, базировалось на том, что налогоплательщики за смертную казнь платят куда больше...
Чем за содержание.
То есть, грубо говоря, одна смертная казнь обходилась в содержание 50 заключенных.
Mm.
Нормально.
Потому что палач — это отдельная профессия. И после этого как бы... Дальше, кстати, еще есть интересный факт, что Кристи перед смертью сдружился с палачом. Перед смертной казнью Кристи, когда он шел, его трясло, его качало, но он нашептывал маленькую фразу, что вообще-то их было больше. Это классическая манипуляция многими серийными убийцами. Мы можем как верить в это, как и понимать, что он психопат, и он манипулирует нами. И мы подходим к тому состоянию. Вы видите, что о нем появился комикс.
Да.
Его в культуре. Он является, на самом деле, для Великобритании намного больше пугающим серийным убийцей, чем Джек-потрошитель. Это для нас, жителей России и в Америке. Вот Джек-потрошитель — это страшно. Там убийца из Нового Орлеана, Зодиак — это страшно. А на самом деле для британцев у них большее значение имеет Нильсон, у них большее значение имеет вот как раз Кристи, который подчеркивает вот этот страх. На этом эта история заканчивается. Долго ходили дискуссии, долго ходили вообще рассуждения, кем был Кристи, то есть как эту перверсию вообще можно поймать, но пришли тогда к выводу, что рановато его казнили. Нужно было исследовать эту перверсию для учебников психиатрии. На этом в этой истории ставится точка. Как вам наш сегодняшний пациент?
Увлекательно. Мне больше всего скорее удивило, как после того, как его поймали, ну, его реально буквально превратили в такую рок-звезду. То есть и комиксы начали писать, и там Мадам Тюссо сделала восковую фигуру. И сразу это как бы сравнение с фильмом Оливера Стоуна «Прирожденный убийца», где буквально серийные убийцы, они становятся популярнее, чем музыканты, актеры.
Попы, да? Почему, грубо говоря, помню, мы с тобой это обсуждали, Блох пишет «Психоз 2». Он говорит в интервью, то есть его спрашивают, зачем вы пишете вторую книгу? Он говорит, мир изменился. Когда я писал первую книгу про Бейтса, типа серийный убийца, это было что-то типа нонсенс специфическое. А теперь я пишу вторую книгу, когда он выходит в тот мир, где он звезда, где у них берут интервью. И мне хотелось поместить Бейтса в эту новую систему координат и показать, как, насколько общество стало гнилым.
Челу так много везло просто по факту.
Да это ж, частенько такое бывает же.
Не знаю,
Из-за глупости, из-за невнимательности.
Да, из-за невнимательности точно, а вот из-за глупости, вот прям, чтобы настолько все тупанули прям конкретно.
Как я сказал, есть вот эта большая проблема, что маньяки создают для нас вот эти белые зоны, которые как бы мы не обращаем на них внимания, а они ими пользуются. Когда мы говорим там «убийца с Грин-Ривер», что он делал, потому что тогда вступило в силу законодательство, что дети, подростки, девушки, которые уходят из дома, их объявляют в розыск. Их не могут вернуть полиция. Полиция спрашивает, хочешь вернуться домой, если их задерживали? Они говорят, нет. И они уходили. И Риджуэй, он пользовался этим. Такая же история тут. Да. Немецкая эмигрантка, проститутка, брошенная жена, забытая сестра и прочее, прочее, прочее. Девочка, которая просто хотела подзаработать или хотела тепла. А Кристи создавал вот эту иллюзию. Ты сам правильно сказал, когда... Где вот эта фотография, где он в костюме такой...
Да, что он был... Незаметный такой.
То есть ты прям говоришь, вот здесь можно поверить, что он врач.
Да.
Тут можно поверить, что он кто угодно.
Это вот как через знакомую систему. Себе там знакомый сказал, что у меня есть вот такой знакомый, который тебе, если что, там поможет как-нибудь. И Кристи вот в такой вот... Вот в таком облике он вызывает... каких-то подозрений. Просто там кто-то знает, вот он полицейский там был, а вот он что-то хорошее кому-то сделал. И... Но он вообще на самом деле очень продуманный, как мне кажется. Он не только на
он каждую удачу свою, он каждую свою жертву отбирал.
Да.
Он четко взвешивал, что... Я почему я говорю, есть эти 6 проколов всплыли уже в процессе.
Да.
То есть эти девушки не шли в Скотланд-Ярд, они не шли заявлять на них.
Да.
И тут именно происходит вот тот момент, что все совпало. Mm-hmm. И он воспользовался настолько средой этой жестоко, насколько мог, да. чтобы удовлетворять свои потребности.
Да.
Вот такие сегодня у нас с вами дела.
Угу. Это полный трэш.